Часть вторая, глава восьмая. Морской народ. Сторожевой лес остался позади. Благополучно миновав роханские посты, друзья спустя два дня выбрались из теснины Нанкурунира. Перед ними вновь раскрылся простор беспредельных степей. Нужно было заворачивать на север.
«Пешком мы и за полгода не доберемся!»
Сумрачно буркнул малыш, когда они укладывались спать неподалеку от берега реки.
«Пони нет, и взять неоткуда. На конях мы ездить не можем».
«Придется плестись до бродов», —
вздохнул в ответ Торин. Хоббит потребовал разъяснений, что им делать на переправе через Иссену. Торин объяснил, что там, возле перекрестка дорог, сперва возник небольшой роханский выселок. Затем люди построили там пристань для барж с товарами, наловчившись сплавлять их вниз к берегу моря. Гном слыхал, что в устье Иссены есть город-порт, заложенный великим королем, откуда корабли идут на юг и на север, к Андуину и в залив Луны. В торговом городке на бродах Торин рассчитывал раздобыть пони. Путь вдоль Иссены занял у них полных три дня. Мешки с провизией уже показывали дно. И Торин решительно пресекал малейшие попытки хоббита поесть так, как тот, бывало, едал в родном Бэкленде. Фолка возмущался, спорил с гномом, однако, убедившись, что ничего не помогает, затянул пояс потуже и стиснул зубы. На четвертый день впереди, на далеких еще холмах, замаячили сторожевые башни, и вскоре им встретился первый за все это время роханский разъезд. Торин кое-как отговорился, но хоббиту бросилось в глаза, что всадники стали весьма недоверчивы и чем-то сильно озлоблены. При входе в городок их подорожную прочли вдоль и поперек и лишь после этого впустили. Жизнь, однако, шла здесь своим чередом. На торжище прилавки ломились от товаров, поблескивало серебро, переходя из рук в руки, а на высокой дозорной вышке трепетало на ветру зеленое полотнище с распластавшимся в беге белым конем. Роханская речь причудливо мешалась со всеобщим языком. Слышался и гондорский говор. Добравшись до обжитых мест, гномы и фолка первым делом отправились в таверну пропустить глоточек другой пива, а заодно и послушать, что творится на этом свете. Вести оказались неутешительными. Южный тракт стал опасен, как никогда. Объявились крупные отряды разбойников и каких-то новых, неведомых людей из-за гор, небольшого роста, но с такими луками, что пробивали насквозь любой доспех. Они творят зло и большое разорение на дороге. Из уст в уста передавались названия сожженных деревень и имена знатных купцов, ограбленных или даже убитых в последнее время. С грустным удивлением друзья выслушали и историю собственной стычки с грабителями в сизой теснине. Отважные гномы ставились в пример арнарской дружине, так и не сумевшей справиться с новой напастью. Говорили и об отряде молодых роханских конников, так глупо погибших, угодив в засаду врага. Назывались, впрочем, и успехи, главным образом роханские. Всадники сильно обозлились за погибших юношей. Сотни рахирима рыскали по окрестностям, не давая себе ни минуты отдыха и перебив несколько крупных шаек. Шепотом говорили о появлении ездящих на волках. Как всегда, правда обрастала самыми дикими слухами. Еще год назад хоббит, наверное, забился бы от страха в самый темный угол, услышав леденящая кровь повествование об изрыгающих пламя в волках-оборотнях, одним движением челюстей, перекусывающих пополам любого в самой прочной кольчуге, о неистребимых их повелителях, неуязвимых для стали, убивающих без пощады всех, кто дерзал становиться на их пути. Друзья обменялись презрительными усмешками, услышав эти сказки. Однако усмехаться можно было сколько угодно, но Южный тракт и впрямь стал опасным местом. Можно было, конечно, махнуть на все рукой и, по гномьему обычаю, положиться на меткость лука, верность топора да на помощь великого Дьюрина. Но осторожность взяла верх.
«Думаю, нам стоит подождать обоз», — заметил Торин. «Может, он еще не скоро будет, но теперь нас не 30, а трое».
В это время дверь таверны распахнулась, и в полутемную залу вошел новый гость. смуглый, с короткой черной бородкой, окамляющий вытянутое лицо с чистым открытым лбом. Обращаясь к хозяину, он заговорил на всеобщем языке, но со странным акцентом, живо напомнившим хоббиту загадочную встречу в роге Арахарна, от которой осталась странная памятка монета Тервина, погибшего друга Торина. Незнакомец осмотрелся. Его взгляд на мгновение задержался на гномах и хоббите, а спустя еще мгновение он уже присаживался к их столику.
«Эй, гномы!»
Весело удивился он.
«Откуда вы здесь, почтенные?»
«Тебе-то что за дело?»
Засопил Торин, не жаловавший подобную бесцеремонность.
«Да так, заработать на вас хочу!»
Дерзко блеснул глазами тот. И, не давая друзьям опомниться, заговорил заговорщически, понижая голос.
«Вам куда надо? На юг? Если на север, то столкуемся. Ежели на юг, я вам дружка пришлю. Тракта нынче ого-го!»
Он с ухмылкой подмигнул им.
«А я вам другую дорогу предлагаю. Быстро, безопасно, а главное, ногами шевелить не надо».
«По воздуху, что ли?»
Прищурился малыш.
«Зачем по воздуху, друг? По морю?»
Выдохнул Чернобородый и вдруг улыбнулся чисто, открыто, так что Фолка неожиданно почувствовал безотчетное доверие к незнакомцу, хотя его слова и манеры могли внушить подозрения кому угодно.
«По морю?»
— в один голос воскликнули Торин и малыш.
«А что такого? Мы товары возим, людей возим, только заплати! А вы, гномы, я знаю, народ не бедный. Вижу, вы на мешках сидите, одежда ваша вроде северная. Ну, думаю, то, что надо».
Беззаботно болтал неизвестный.
«Я Хьяридий, помощник кормчего. Мы везем груз из Рохана Варнар. Так как, нам не по пути? Да вы не бойтесь, спросите кого угодно, хоть купцов местных, Сеорла или там Гвейла, а если их не знаете, так справьтесь у Эотайна, сотника. Понимаю, понимаю, гномы, народ недоверчивый, вас на мякине не проведешь. Ладно, если надумаете, мы отваливаем завтра рано утром, баржа наша у пристани, одна там, не спутаете, ну, бывайте».
Он поднялся, повернулся на каблуках, высмотрел кого-то среди посетителей и потащил того в угол, откуда до Фолка вскоре донеслось.
«Вам на юг или на север? Ежели на север, то сторгуемся».
Друзья переглянулись.
«Заманивает, как есть заманивает», —
хмуро процедил сквозь зубы малыш.
«Эх, двинуть бы ему сейчас топорищем по затылку, а когда очухается, вызнать, кто он да откуда».
«Лучше пойдем посмотрим, что это у них за баржа такая. Да что на ней за народ?»
— поднялся Торин.
«А двинуть всегда успеем».
Спросив у первого встречного дорогу к пристани, друзья вскоре оказались на берегу Иссены, ставшей здесь заметно шире и спокойней. Возле бревенчатого причала стояла длинная баржа с одной невысокой мачтой и 10 веслами с каждой стороны, сейчас подтянутыми и закрепленными возле прямых невысоких бортов. С причала на палубу был перекинут дощатый настил, и цепочка людей таскала с телег на баржу какие-то кули и мешки. Опершись о широкое рулевое весло, за погрузкой наблюдал невысокий коренастый человек в заношенной куртке и простых кожаных сапогах. Оружия при нем не было. Фолка ожидал, что народ на барже будет под стать Хьяриди, однако устоявшего было лицо обычного северянина. Светлые волосы, не седые и не золотистые, как у большинства роханцев, были коротко обрезаны. И Фолка вспомнил, что в Ануминосе так обычно ходили те, кто перевозил товары через озеро. К человеку у руля подошел выбравшийся откуда-то снизу парень. Тоже смуглый, как и их Яриди, но круглолицый и толстогубый. И они о чем-то заговорили. Хоббит напряг слух, но язык ему был незнаком. Понаблюдав некоторое время, они увидели еще несколько человек из команды баржи, и Фолка подивился разнообразию их лиц. Здесь были, казалось, люди из всех народов Северного мира. В таверне, куда они вернулись, их ждала новая весть с тракта, Большой обоз, шедший с севера, был перехвачен и разграблен.